Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И сегодня я хочу поговорить об археологии российского сознания с точки зрения религии. И с точки зрения, так скажем, территориального развития Москвы. Потому что недавно попалась мне на глаза карта о реализации программы «200 храмов», которая уже несколько лет реализуется в Москве, и совершенно потрясла воображение. Там были довольно крупные иконки этих храмов, как все московские новые районы заставлены буквально вот этими вот новыми храмами шаговой доступности. Это такой, как говорят, личный проект Владимира Ресина, вот эти домовые храмы, чтобы, значит, в каждом районе, на районе, как принято говорить, раздавался малиновый звон и стояли храмы. Ну, и вот об этом хочется поговорить. Собственно, роль храма в повседневной жизни горожан в России, сколько храмов реально нужно, какую жизнь они вокруг себя формируют, и вообще, насколько религиозно нынешнее российское население. Говорим об этом с нашими гостями. Это Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук. Добрый день.
Добрый день.
Екатерина Ларионова, архитектор, урбанист, завкафедры территориального развития Академии народного хозяйства и госслужбы имени Глазычева.
Кафедра имени Глазычева,
академия пока нет.
Добрый день.
Ксения Сергазина, доцент Центра изучения религии РГГУ, сотрудник информационно-аналитического центра «Сова».
Здравствуйте.
Во-первых, я хочу понять, а вообще, вот Москва принято говорить 40-40-ов. А в Москве было когда-нибудь вообще 1600 храмов? Или это такая фигура речи?
Если Паламарчуку верить, то не было. Все-таки в 17 году было чуть более 600 храмов.
Вот я сталкивался с такой,
но в пределах старых границ Москвы. То есть это окружная дорога, ну, грубо говоря, нынешнее Третье кольцо.
Ксения Сергазина нам сообщает. А сейчас, ведь я смотрел цифры, сейчас тоже, по-моему, около того же. 600 с чем-то, в районе 700 храмов в Москве.
Да, в настоящее время где-то вот 700 храмов, ну, это церкви, часовни. И, но при этом я вот, например, вот когда брал интервью у представителей Московской епархии, то он спрашивал, а сколько же реально действует? И сейчас реально действует где-то 400 приходов на всю Москву. Это немного, учитывая, что это вся Москва, это не пределы Третьего кольца, это вообще вот вся наша столица.
Как, один приход – это один храм всегда?
Как правило, один храм – это не обязательно один приход. Потому что, может быть, вот один большой приход, который состоит из нескольких храмов, и есть один базовый храм, а все остальные храмы может священник приезжать иногда и совершать службу. Ну, это по-разному бывает.
Ну, есть так называемые подворья, и часто бывает, да, что у одного настоятеля на попечении несколько храмов, и поэтому община православная, она так или иначе взаимодействует с несколькими храмами. Особенно это распространено, конечно, в центральных храмах, в центре Москвы, потому что есть определенная миграция священства по разным причинам, в первую очередь по просьбе или по поручению святейшего, и в этом смысле, конечно, определенным образом внутренняя миграция общинная существует в храмах московских. Ну а что касается храмов в спальных районах, то на самом деле они строятся очень активно, действительно, и часто тоже настоятели храмов центральных берут на себя какое-то шефство или там кураторство, если так можно сказать.
Бывает же при этом и наоборот, когда есть один большой храм, а в нем несколько общин.
Да, так
несколько
тоже
священников,
бывает.
У каждого своя община.
А можно оценить потребность города в храмах? Сколько нужно в Москве? Тысячи там, вот эти 200 храмов, которые будут построены, они вообще удовлетворят религиозные нужды? Кто-то оценивал социологически?
Мне кажется, до революции это было хорошо решено. Все-таки тогда решение о новом храме принимал сама община, приход. То есть инициатива шла снизу, финансирование снизу. Собирались верующие, понимали, что им нужно в селе или вот в какой-то части города церковь. Искали на это средства, искали спонсоров, меценатов по тем временам, и уже все общины строили храм. И чаще всего и священника тоже.
Это Ксения Сергазина. А сейчас как происходит, что как бы сверху спускаются храмы, потом он наполнится или не наполнится людьми? Как это?
Вот все зависит от того действительно, какую логику применять. И здесь вот Ксения правильно рассказала, что самое естественное для христианской церкви логика – это создавать храм, исходя из наличия общины. Вот есть община, и общине, естественно, требуется здание для богослужения, для православной общины. там в идеале должен существовать все-таки именно храм, здание храма. Если для других конфессий они могут молиться где угодно, грубо говоря, то все-таки для католиков, лютеран, православных важно, чтобы был, чтобы была церковь. И, естественно, вот таких реально действующих общин в Москве немного. Я бы даже сказал, что когда начиналась программа строительства храмов в Москве, никто этим вопросом о том, сколько общин реально, и будут ли создаваться в будущем общины, никто этим вопросом не задавался. И именно из-за этого произошла такая странная ситуация. Когда столкнулась как бы вот эта административная бюрократическая логика и логика как бы чисто христианская, евангельская, общинная. И логика административная, в том числе руководство православной церкви, она, скорее всего, заключалась в том, что есть определенное количество православных верующих. И эти православные верующие все равно придут в тот храм, который будет построен. В любом случае, являются они прихожанами или практикующим, не практикующим, они все равно придут.
То есть будет храм, люди появятся, люди подтянутся.
Да, и более того, можно найти высказывание им вот патриарха Кирилла, когда он был митрополитом, он в программе «Слово пастыря» об этом заявлял, что даже далеко не все, кто как бы крестился, да, но при этом не читал Евангелие, не ходит в церковь и не причащается, вот эти люди тоже являются православными. То есть все являются православными. И логика такая, что надо построить храм, потом туда придут люди, они сначала поставят свечку, потом они крестят там детей, а потом, может быть, в будущем они составят костяк общины и тогда станут прихожанами.
Какую логику прислушать? Потому что это получается, что фактически в каждом районе храм, как опорный пункт милиции, создается храм, и вот, значит, люди будут им пользоваться. То есть это элемент социальной инфраструктуры московского района.
Похоже, да. Ну, я позволю себе немножко внести, там, может быть, еще один взгляд на этот вопрос. Он, на самом деле, объемный, этот взгляд. Значит, с точки зрения потребностей социальной инфраструктуры, конечно, все, что необходимо человеку для комфортной жизни в районе, в хорошей среде, комфортной жилой среде, должно присутствовать. Вопрос храма есть исключение в этом случае, потому что я абсолютно согласна с Романом, что действительно, если стоит храм, то он, конечно, наполнится людьми, и здесь это не очень зависит, на самом деле, от того, это христианский храм, Дом Божий, это исламская мечеть, это синагога, в смысле сакрального сооружения для градостроительства. Такие объекты всегда знаковые, очень важные, и что касается пространственной структуры, они очень серьезно влияют не только на развитие, на ускорение строительства или торможение, но и на экономику малую, которая в этом районе возникает, и на взаимодействие между горожанами. То есть с точки зрения светской, безусловно, сакральное сооружение должно находиться в шаговой доступности, в том месте, где в нем нуждаются верующие. С точки зрения православной религии, духовной точки зрения и вообще человеческой, безусловно, если есть место, если есть храм, в который человек может прийти и помолиться, да, это замечательно. Но бывают такие ситуации, когда, к сожалению, этого храма в шаговой доступности нет. Да? Поэтому, наверное, вот интересно было ваше замечание, что мы живем в 21 веке, мы обладаем очень интересными технологиями, мы можем коммуницировать друг с другом в довольно быстром режиме. Можно, в принципе, и спросить людей, да, о том, в каких местах наиболее они заинтересованы в строительстве храма.
Разве вот понимаете,
особенно
меня,
в Новой Москве.
Меня смущает как-то вот эта вот обязательность присутствия храма за углом каждого дома, чтобы, так сказать, как вот, не знаю, в русском, старом русском мире из окон твоего дома была видна маковка церкви. А что, нету такого, чтобы человек, скажем, поехал куда-то, пришел к Богу, проехал в другой район города, какое-то известное намоленное место. Вот это вот, как вы знаете, прям какой-то магазин за углом. Вот должен быть магазин «Дикси», должен быть еще что-то, должен быть местный клуб там и храм.
Ну, я позволю себе тогда сформулировать более четко. Я все-таки с позиции градостроителя хочу сказать.
Да, еще прежде немножко хочу проблематизировать. Мы так говорим, вот есть как будто все-таки, извините, у нас же светское общество, да, у нас религия отделена от государства. Почему именно храм, да? Ну, например, почему не бассейн? Почему не поставить себе целью, чтобы в каждом микрорайоне был бассейн? И, собственно, пускай не все плавают, вот той же логикой, если руководствоваться. Но люди придут в бассейн, в бассейн нальют воду, и точно так же придут люди, начинают заниматься плаванием, там тоже появится инфраструктура, появятся какие-то клубы. Вон у меня фитнес-клуб под домом, тоже я хожу, я смотрю, как весь район там собирается, как люди начинают образовывать какие-то общины, коллективы на фоне вот этих вот физических упражнений. Вот просто мы так рассуждаем, ну, не мы даже вот здесь, а как бы в самой логике диалога власти и общества, что вот храм обладает некой первичной ценностью, и вот нам нужно вот как-то прям со священным трепетом об этом говорить.
Вы понимаете, если бы храм обладал такой первичной ценностью, то тогда бы московские власти, они бы тратили бюджетные средства на строительство этих храмов.
Вот это важно. Они не тратят, нет?
Этого не происходит. И,
ну как же? И
много раз как раз представители вот этого фонда по строительству храмов в Москве, они заявляли о том, что привлекаются именно пожертвования спонсоров, а Москва, то есть правительство Москвы обеспечивает обустройство территории вокруг храма. То есть есть вот определенное сотрудничество в данном случае, но храм рассматривается все-таки как дело церкви. А власти в данном случае только помогают церкви, потому что они просто не имеют права...
А бесплатная земля московская они... не счет?
А вот вопрос с землей, она как, передается бесплатное пользование, бессрочное пользование?
Нет, 49 лет? Не стопроцентно одинаковые условия, это очень разные ситуации. Опять же, мы делим город с градостроительной точки зрения на разные районы и округа. В ЦАУ ситуация одна, и она сложилась историческим образом. Она сложилась, потому что Москва купеческий город, и храм строился всегда как фиксация определенной купеческой, в том числе активной и общинной деятельности, и каждый храм строился и на средства каких-то предпринимателей тех времен.
Почему за Москворечье так много церквей, да?
Конечно. Вся Москва такая, как лоскутное одеяло, это структура купеческих таких вот взаимодействий, и взаимодействий с властью и так далее. Что касается... Ну, Слобода, что говорить, да? Что касается современной Москвы, то на самом деле здесь все немножко сложнее, потому что с градостроительной точки зрения, это в любом случае земля муниципальная, ну, в любом случае, то есть сначала строится жилой район или микрорайон, а потом в него тем или иным решением там строится храм. Вот, например, взять, если Марьино там, или какой-нибудь район на Каширском шоссе, да, то там на самом деле появились храмы, потому что люди в этом действительно были заинтересованы. Они там не случайно возникали.
Градостроители, хочу спросить, да. А на уровне проектирования закладываются места отправления культа при строительстве района?
Ух ты, как вы формулируете места отправления культа?
Потому что храмы... Нет,
почти как общественный туалет.
Почему? Я скажу, почему. Потому что говорю о православной храме, о мечети, о буддийской пагоде или ступе, или о чем-то.
Я бы называла это духовными центрами, центрами общения на духовной основе. В градостроительной структуре, в современной не только в России, но и за рубежом, во многих городах, особенно в городах, строящихся специально для мигрантских сообществ, в частности, в канадских городах, к сожалению, строительство сакральных сооружений или таких духовных центров изначально не предусмотрено. Объясню, почему. Город – это машина, которая состоит из канализации, водопровода, электроосвещения, дорог и жилых зданий. А потом, в общем, уже это, когда все наполняется людьми, начинаются всякие перемещения социальных объектов в этом пространстве, социальной инфраструктуры. К сожалению, это так. Поэтому очень сложно заранее, как типовым таким образом, в типовой жилой район запроектировать храм. Это физически сложно.
И вот здесь уже заложены те конфликты, которые мы в последние годы наблюдаем. Когда храмы хотят строить в зеленых зонах, и тут же появляется группа инициативной общественности, которая говорит, мы хотим парк. И... Потому что ведь как получается? Ведь та же Торфянка сейчас были вот эти столкновения. Храмы против парков, да?
У нас в Москве все-таки закладываются храмы при строительстве микрорайонов. И я думаю, что это делается под влиянием, безусловно, Владимира Ресина, как главного советника патриарха. И я бы сказал, что все-таки вот этот проект 200 храмов, это не проект Ресина, это скорее проект патриарха Кирилла, и он реализуется соответственным образом. То есть главное – это систематичность на реализацию вот таких решений, и главное – это система и административное политическое давление, а не люди. Именно с этим связаны вот все эти конфликты. Например, по поводу Торфенки, это буквально недавно прошло сообщение о том, что священник, видимо, будущего храма, который там будет, где-то поблизости или там, он начал проводить евангельские беседы с жителями вот окружающего района на торфянке. То есть, понимаете, вся эта ситуация, она скорее воспитала саму церковь. Потому что евангельские беседы надо было сначала проводить. А потом уже устраивать конфликт, судебные разбирательства,
демонстрации. Получилось, что фактически делали для того, чтобы эти люди приходили,
а теперь их обвиняли. Вот это движение 40-40 против местных жителей и все остальное. Надо было с евангельских бесед начинать.
Ну да, вот здесь мы опять снова и снова вот очень хорошо эту проблему обозначили, что у нас всегда все спускается сверху, да, не прорастает от общины, не прорастает от самих пастырей, да, которые, так сказать, начинают работать с местным населением, и тогда уже формируется запрос на храм. А у нас все спускается сверху, а вы давайте, значит, перемалывайте.
Но запрос-то есть.
Перемалывайте.
И дело в том, что я вот живу на метро Дмитровская, и там около дома как раз есть вот такой комплекс храмов. Это храм Митрофания Воронежского, Благовещение в Петровском парке. И настоятелем этих храмов и еще целого ряда храмов является отец Дмитрий Смирнов. Такой известный бывший глава отдела по взаимодействию с вооруженными силами.
И храм совершенно... Он такой достаточно, по-моему, радикальный.
Да, он достаточно
это
радикальный.
Это тот, который разогнал празднование Серебряного дождя в свое время.
Да, именно так. Да. Но я немного пристрастен, потому что отец Дмитрий Смирнов еще приходил вот к нам в школу, когда я учился в 10-11 классах. И, в общем, он, можно сказать, был одним из первых духовников моих, когда я так активно ходил в церковь. Но дело не в этом. Дело в том, что как бы... А вся вот эта радикальная патриотическая позиция отца Дмитрия Смирнова, она вне приходской жизни. В рамках приходской жизни это нормальный, по демократическим правилам устроенный такой социально-духовный комплекс, где есть и социальная работа, где есть православный театр, где ставят Чехова, где есть молодежное движение, евангельский кружок, киноклуб, где, в общем, показывают довольно такие интересные, что называется, артхаусные фильмы, и все это обсуждается. И вот такой комплекс для всего района, он реально востребован. Люди идут, и молодежь идет. Не обязательно они становятся прихожанами, но это, безусловно,
интересно. А много ли церквей вот так вот открытых городу, открытых обществу? Потому что, например, вот насколько вообще православная церковь к этому склонна? Я вот вспоминаю свой опыт, немножко жил в Скандинавии, какую роль там играют церкви. Так, боже мой, так они вообще там под спортзал, там после окончания службы они могут убрать скамейки, устроить там баскетбольный турнир, выставку какую-то могут сделать. Постоянно вот то, что вы говорите, театральные спектакли, поездки какие-то, у них и, так сказать, люди светские к ним приходят и оставляют. То есть это такие своего рода районные клубы. А много ли православных церквей вот так выходит в мир и в город?
Ну, вы знаете, наверное, нам для такой полноценной дискуссии понадобилось бы какой-то представитель все-таки священства, который бы об этом тоже мог рассказать. Я знаю десяток пастырей в Москве, православной российской церкви, которые такой совершают подвиг. У них по 500 человек в храме прихожан. Это очень большая община для современной московской жизни. Средний возраст таких священников 30-40 лет. Средний возраст прихожан от нуля, потому что в таких храмах люди именно в процессе общения в духовном таком и воспитания в духовном формате строят семьи, очень крепкие семьи, православные, многодетные. И эти дети рождаются непосредственно, вот можно сказать, в этой жизни, в церкви. И вот средний возраст таких...
Тут еще вопрос, останутся ли они потом. Тут очень спорная
ситуация. Ну, вы знаете, вот я имею возможность наблюдать несколько таких приходов, да, на протяжении 15 лет. Они не просто остаются, они сначала становятся алтарниками, потом священниками, и многие из них служат священниками.
Ну, кстати, правда, молодые семьи, они действительно формируют такие живые православные приходы.
То есть, да.
Это есть по всей стране. Мы когда вот ездили по разным регионам, то вместе с коллегами в каждой епархии можно было найти где-то, ну, несколько, до там 5, там иногда до 10 вот таких вот активных приходов. И получается, что на всю Россию это где-то около 500 вот таких приходов, которые представляют из себя институты гражданского общества со всем комплексом социального служения, там, культуры и так далее. Но дело в том, что когда вот мы это обсуждали...
Уровень священника достойный, мне кажется, потому что сейчас, к сожалению, с этим делом проблемы большие. Что уровень падает катастрофически просто. Поэтому вся эта работа носит очень странный характер.
Православная церковь, она все более склонна к этому, потому что вот эти приходы, община, особенно вот где есть молодые семьи, когда они становятся ближе к нуждам людей, когда они реально там помогают и своим прихожанам, и, не знаю, занимаются реабилитацией там, бомжей, вот, наркозависимых,
самое главное, там, алкоголиков. Самое главное,
защищать
литургию.
Да.
Ну, это все
очень... Действительно. Вот, скажем,
есть
же
люди... Своим помогаем, а чужим, а другим.
Нет, объясню. Дело в том, что в основе православия, да, в основе религии, я сейчас говорю о религии, да, в основе христианства...
Мы же не с точки зрения здесь, не с точки зрения православия и христианства.
Позвольте себе договорить, чтобы не вырывать из песни слов. Значит, в основе христианства, безусловно, лежит причастие, да, и это заповедь Христа. Поэтому любая христианская община так или иначе встречается для того, чтобы строить свою жизнь с Богом в первую очередь. Это смысл. А то, что люди объединяются на этом поприще, то, что они находят общий язык, это очень важно. И дом, этот храм, как дом Божий, да, это, в общем, место, в котором они могут взаимодействовать друг с другом именно вокруг этой темы. Что касается православного храма, то, безусловно, литургия является центром. И это очень хорошо знают все устроители храмов и архитекторы, потому что даже алтарная часть – это особое место в храме. Это центр храма. И когда в России храмы закрывали, первое,
еще,
что делали, это лишали людей возможности посещать литургию. Да, изымали антиминсы и не разрешали людям служить литургию.
Понятно, Екатерина. Но в любом случае мы сейчас говорим здесь не... Вот у нас есть программа, которая ведет отец Яков Кротов с христианской точки зрения. Здесь это было бы, конечно, очень важно обсудить, но здесь мы говорим, так скажем, с гораздо более широкой городской, урбанистической и с точки зрения широкого общества. В какой степени храм нужен всему городскому району, в какой степени он может мешать этому району, в какой степени, скажем, колокольный звон может раздражать людей, или, так сказать, вид людей, идущих. И вообще, так сказать, я здесь немножко как фигурально адвокат дьявола, а насколько вообще уместно в 21 веке строить храмы? Да, как я в одной, так сказать, давайте строить египетские пирамиды.
Почему строить храмы, не строить мечети, например?
Такое. Ну, да.
Ну, во-первых, строятся и мечети. У нас
вот
такие
это тоже,
мечети строятся.
Это тоже, кстати, большой вопрос. Давайте сейчас мы уйдем на перерыв, а потом поговорим о том, какие строятся, вот Екатерина так не устраивает, объекты культа. Хорошо, сакральные сооружения строятся в Москве. В какой степени вся эта история является сугубо православной, а в какой многоконфессиональной? И снова добрый вечер, добрый день. В эфире «Радио Свобода», программа «Археология». В гостях у нас сегодня Роман Лумкин, Екатерина Ларионова и Ксения Сергазина. Говорим мы о программе «200 храмов», которая сейчас разворачивается в Москве. Ну, кстати, я так понял, что из 200 пока построено от силы 50, да, там еще только все это, еще 150 там только предстоит строить. А вот я что хочу спросить, а это 200 храмов только православных имеется в виду? Или в эти 200 храмов входят и протестантские, и католические,
нет,
и мечети?
Конечно.
А есть ли какая-то программа по строительству мечети и протестантских храмов? У нас же много
профессиональных стран. Православная программа, безусловно, это только программа, вот, которая обсуждалось с Московским патриархатом, и вот параллельно мусульмане и духовное управление мусульман, совет муфтиев, пытался предложить программу 10 мечетей или 10 исламских духовно-культурных центров. И вот эта программа, она вызвала неприятие, я так понял, и среди представителей власти, и, в общем, Русская Православная Церковь оказалась против этой программы. И получилось так, что никакие вот другие сооружения, там других религиозных организаций вообще не обсуждались.
Пусть, но это же несправедливо.
И более того, даже как бы не приглашали для того, чтобы обсудить, а у кого какие нужды, может быть, там буддистам надо построить, или кому-то еще надо помочь. То есть это даже не обсуждалось.
Ну, тут, по-моему, ужасно. Вот, например, меня так на Поклонной горе симпатизирует то, что там одновременно-то открыли храмы, и мечети, и синагогу, и вот это вот символ Москвы как многоконфессионального города, а здесь диктат одной религии. Как
есть
так
очень
получается?
Интересный момент в истории российского градостроительства, который пришелся на период правления Петра I, и город Санкт-Петербург совершенно замечательный в этом смысле пример. Это как раз попытка построить не просто светский, не просто суперпередовой на то время город, не просто универсальный, но и как пространство для диалога не просто всех конфессий, всех религий, но и всех национальностей.
Первая мечеть, по-моему.
Буддийские храмы, первая мечеть, множество храм, протестантских храмов. храмов и так далее. Этот пример состоялся.
Около первой мечети, знаете, это ужасная история, как купцы построили там что напротив, да.
Ну вот мы имеем такой пример в нашей вот замечательной, богатой истории. Так вот, я вам просто хочу сказать, что это и город такой, и модель такая, это сугубо светское общество, и Петр Первый внес его в себе, и он проводил реформы в церкви, и много чего делал. Это такая модель построения государственной системы, да, это международные такие вот светские правила игры. Есть другая модель, да, которая идет, может быть, чуть-чуть раньше в нашей истории, в нашей градостроительной традиции, которая во многом дополнялась мастерами из Италии, которые, в общем, ее всячески украшали, там, привносили в нее свою обычную такую вот тонкость. Да, это строительство храмов там, где есть жизнь, и где есть приход, и где есть община. И почему так было? Потому что, конечно, никаких сверху указаний не будет достаточно для того, чтобы храм был наполнен смыслом. Собственно, Санкт-Петербург, к сожалению, долгое время и имел пустыми эти построенные прекрасные здания. К сожалению, потому что этого было недостаточно, хотя и инфраструктура была. Поэтому здесь во многом выбор уже состоялся. Все-таки наше государство с великой культурой, многообразием и светской составляющей сохранило в себе вот эту духовную тоже канву. И поэтому, скажем так, в 21 веке диалог крайне важен. Безусловно, в комфортном городе должны быть возможности для любого человека, для того, чтобы жить комфортно.
Мусульмане же ездят на другой конец Москвы, там, на проспект Мира, в Отрадное или куда там, на Поклонную гору.
И такой реально диалог нужно осуществлять. Но я бы не смешивала программы и ни в коем случае их не сравнивала, не взвешивала как равноценные.
Учитывая, что других программ нет, но дело в том, что я вот не совсем согласен.
Ну, это же дискриминация, Роман, согласитесь, это дискриминация по религиозному принципу.
Москва по факту является многоконфессиональным и многорелигиозным городом. И вот поскольку в России все происходит вот, в процессе преодоления, то и здесь в данном случае тоже, по моей догадке, правительство Москвы все-таки действовало немного как бы в противоречии с тем, вот, чего хотела Русская Православная Церковь, потому что Московская Соборная мечеть, огромная мечеть построена. Есть целый ряд других мечетей в Москве. По политическим соображениям мэр Москвы заявлял о том, что нам не нужны никакие исламские центры, но при этом они есть и существуют. Я тоже думаю, что безобразие, ничего не строится и так далее. Но в Отрадном уже заложен, значит, камень в основании буддийского дацана, и кроме того, буддийский храм будет построен на Поклонной горе.
Да,
как говорят, что это Шогу поучаствовал там и так далее, тувинцы построят себе храм. Вот, то есть буддийский храм тоже будет. А на Щелковской, это буквально там пару лет назад, был открыт огромный протестантский храм Церкви Благая Весть, это пятидесятники, которые хотя бы имеют возможность построить, и это уже для них большое счастье.
То есть, но по количеству это несопоставимо. Совсем не несопоставимо. Количество протестантов, количество церквей, количество мусульман, количество мечетей.
Количество церквей. Дело в том, что православная церковь строится, но сейчас там реально построено, по-моему, все-таки и реально действует не больше там 20-30. То есть это не такая большая цифра.
Это из этих 200.
На всю Москву. Да,
нет, вот, кроме того, есть же.
Вот из этих 200.
Старые церкви открытые.
И кроме того, прогноз не слишком как бы благоприятный на строительство всех 200 храмов. А как вот социологи, мои коллеги подсчитывали, что как бы за жизнь, вот нашу жизнь, там жизнь патриарха Кирилла, конечно, 200 храмов не будет построено. Кроме того, архитекторы сейчас уже призывают к тому, чтобы вот эти проекты удешевлялись, и там было бы меньше излишеств, поскольку уже все, нет денег. Вот так что 200 храмов вряд ли будет построено. Я думаю, что максимум там 100. За это время мусульмане и протестанты они построят и создадут, не знаю, тысяча своих молельных мест.
Ну, как-то тысяча протестантских храмов, ну, не знаю.
Нет, они уже есть. Еще будет тысяча.
Нет, в Москве я имею в виду. А католики не говорим. Или католики вообще рады, что хотя бы дозволено жить. Нет,
католики больше все-таки, чем мусульман.
Но католики все-таки они теплят надежды на вот этот как бы храм-монастырь в Милютинском переулке. То, что когда-нибудь это все-таки московские власти отдадут.
Из насущных вопросов в этом смысле я соглашусь, что, конечно, должно быть многообразие возможностей. Я, тем не менее, буду надеяться на то, что программа программа 200 храмов все-таки вполне себе решаемая, потому что хоть у нас как бы не формализовано государственно-частное партнерство, но так же, как и в древней там, Флоренции, в Пизе, в городе Сиена в Италии, все равно всегда активными строителями храмы являются сами пользователи этого места. Вот. А насущными вопросами является доступность, шаговая доступность вот этих сакральных духовных центров. И здесь еще во многом транспортная ситуация очень сложная, потому что, может быть, храм и находится в черте района, и чисто вот по карте, на рисунке, он даже в шаговой доступности. Но дойти до него никакими способами бывает невозможно. Либо там преградой является река, либо овраг, либо железнодорожные пути. И люди формально смотрят на карту, понимают, что вот там мечеть, или вот там этот буддийский центр, или вот православный храм, но добраться до него невозможно. Поэтому, может быть, здесь не все надо решать вопросами строительства в плане сокращения средств, а может быть, прокладкой специальных транспортных маршрутов для позволяющих людям.
А практикующие верующие доберутся даже до такого храма или...
Ну да, мечети. Вопрос, конечно, да. Это
у нас, например, ползут три церкви шаговой доступности, а четвертая строится все-таки в сквере. Единственное, в сквере в районе.
Слушайте, а вот я хочу спросить, Екатерина, вы ссылаетесь в средневековые Пиза, Флоренция, а если посмотреть на 21-й все-таки век, на современные европейские города западные. Где-то еще в мире строится, есть программа 200 храмов, и есть ли такое мощное храмовое строительство в столицах, так скажем, индустриально развитых стран?
Значит, ну, я достаточно много езжу по миру. Вот сейчас только что я была в Латинской Америке, и так удачно совершенно совпало, что мы вернулись, а Святейший Патриарх только прям туда поехал. Вот мы буквально разминулись там несколькими днями. Значит, в Латинской Америке были построены вот в 20-м веке достаточно большое количество новых храмов.
Нет, сейчас в 21-м я имею в виду.
Понятно, 21-м. Но если посчитать
вот сейчас
годами...
Сейчас кто-то строит 200 храмов в какой-то из столиц мира?
В Грузии строят активно очень. Значит, что касается европейских городов, я не видела. То есть если строится новый храм, будь то Европа, будь то Азия, там тоже строятся вещи, это скорее одно знаковое событие, модная архитектура, она инновационная с точки зрения и деструктивная с точки зрения каких-то не было канонов, то есть это яркая архитектура с там витражами, это такой как бы новый образ, новый символ, но это и воспринимается людьми как музей. То есть если такое здание стоит, оно непосещаемо.
Здесь я вот пытаюсь понять это, поставить более широкий контекст. Ради Бога, так сказать, если у людей есть духовная нужда, да, должен быть храм у них. Но почему у нас нет программы 200 поликлиник? Почему нет программы 200 школ?
У нас есть
школ?
Такие программы.
Ну, я пока что вижу, как поликлиники сливаются, и, по крайней мере, в моей районной поликлинике я вижу, как очереди за последние годы выросли в 5-6 раз. Вот, просто моя мама туда приходит и уходит оттуда, не солоно хлебавши. Вот да. Это я все вижу. И никаких 200, я уж не говорю, там 200 бассейнов, 200, я не знаю, культурных центров, 200 театров, 200 музеев.
Есть, но
а
в Новой
вот мы
Москве.
Мы говорим именно 200 храмов.
В Новой Москве. Вот только что сейчас прошли публичные слушания по генеральному плану Новой Москвы, где, собственно, очень четко нарисовано, что основной задачей, приоритетной в строительстве застройки Новой Москвы является создание социальной инфраструктуры. И там как раз указаны все цифры школ, больниц, поликлиник в Новой Москве.
Ну, хотелось бы в старой все-таки. Люди живут 12
это
миллионов в старой Москве.
Которые связаны именно с храмами.
А старым москвичам придется воспользоваться услугами Новой Москвы.
Здесь все-таки, так сказать, не столько урбанизм и развитие социальной инфраструктуры, сколько очень сильные идеологические заказы. И это все в контексте вот этого ультраконсервативного, архаичного тренда, который захлестнул наше общество и политику. И вот сейчас под это дело подтягивается новый урбанизм, и мы здесь все это такими красивыми словами описываем. Нет, я еще опять-таки за то, что пусть будет, и было бы там было 40-40, не было 40-40. Ради бога, но чтобы вот как-то
вот
социально все это в балансе развивалось.
Очень важный такой момент, что по сравнению с Латинской Америкой и Западной Европе, все-таки в России очень много православных храмов было разрушено. А там вот этот архаичный тренд в Западной Европе, он уже встроен в город, он же веками, там, столетиями существует, тысячелетиями, и его никуда не деть, его как бы никто не взрывал, никто не трогал. У нас все-таки такого нет. И например, если взять там западноевропейскую страну, там нет дефицита католических храмов. Да. Потому что его просто не может быть. И если католический приход или какой-нибудь орден хочет заниматься активно социальной работой, он просто покупает себе здание там, на окраине города, где подешевле, и там орден иезуитов или селезианцы устраивают себе молодежную работу, молодежный лагерь и так далее. То есть храм не надо строить. То же самое с лютеранскими церквями в Германии, например. Да? То есть это не проблема. Что касается других церквей, то у них свой собственный план. Например, вот на окраине почти любого европейского города, даже не мегаполиса, вот просто города, можете найти какой-нибудь ангар, там бывший завод, где, значит, написано «Евангельская церковь такая-то». И там вот орут, кричат, там молятся на языках, там еще на чем-то кричат «Аллилуйя, аминь». И им не нужна эта программа «200 храмов». У них уже есть ангар.
Но вот это,
размещается
кстати...
там... 3000 человек.
Нет, но если бы храм устроили на пустырях, тоже никто бы не возмущался. Здесь же, мне кажется, основная проблема в том, что конфликты возникают вместе строительства.
Вокруг зеленых кустарей, вокруг
шлиров. Я посчитала, вот наш центр проводит ежедневный мониторинг конфликтов, которые возникают вокруг строительства. Ксения. Я насчитала за 15-й год и начало 16-го более 30 конфликтов, из них 15.
В Москве?
Нет, в России.
В России.
Из них 15 связаны с тем, что храмы строятся в парках, в скверах и в других местах, которые меняют как-то экологическую ситуацию в итоге.
Ведь надо, можно было как сделать? Храм можно
было
же
перенести.
Построить, можно, скажем, храм обременить, пусть храм строится на пустыре, но при этом разобьет парк вокруг себя. Вот, как все будет происходить.
Именно в этой точке
города. Ну, в принципе, я соглашусь с формулировкой, что не нужно перемешивать функции вообще в городе, потому что многофункциональность города не подразумевает, что все функции исполняются в одной точке. Это как раз карта этих возможностей, карта этих функций. Поэтому, что касается колокольного звона, безусловно, я и по себе могу сказать, как житель ЦАУ, я окружена 6 или 7 храмами. Зависит все как бы от настроения, так вам честно скажу, но я шучу. Просыпаешься иногда, и тебя этот звон вдохновляет на подвиги, а иногда звучит как набат. Поэтому я согласна, что ставить храм там, где непосредственно на него из окон смотрят сверху вниз 20-этажные жилые квартиры, это, конечно, совершенно неразумно. И вообще внутреннее пространство квартала жилого, оно для прогулок, для тоже общения.
Ну так, храм должен быть все-таки на холме, отдельно.
Конечно.
Виден
особое
издалека,
место.
А когда они как точная застройка...
Он должен быть виден и доступен.
Ну, да,
он не должен мешать.
Но те, кто против колокольного звона, единицы. В основном все-таки...
Потому что колокола, к сожалению, после советского периода в очень плохом состоянии, или их просто нет. Вообще отлить новый колокол – это целое произведение искусства. Это стоит огромных денег, и мастеров не так много. Это целая история. Снимать и ломать было легко.
Вот, Екатерина, я не знаю, вы
поэтому
слышали
звонят,
или нет,
но
одна строительная компания, она предлагала проекты жилых массивов, где уже была встроена и православная гимназия, и церковь. Я даже присутствовал как-то вот на презентации такого проекта. Ну, это известная компания «Мортон».
Да.
Я почему-то не удивлен. Да,
она позиционировала себя как такая православная.
Одна из самых агрессивных компаний в городской.
И там в центре, прям вот православный центр, было прям вот как бы обозначено. И церковь такая небольшая.
Мы про «Мортон» тут еще сделаем эфиры.
И семейные традиции, которые вот в этих жилых массивах окружают, и церковь является центром.
Компания «Мортон», окружившая Москву бетонным кольцом, задушившая наш город своими многоэтажками, сейчас, которые в Новой Москве там застраивает и разрушает наши поля, уникальные историко-культурные ландшафты.
А это, конечно,
я почему-то не удивил.
Вот как-то проект не прижился, потому что в рекламе я этого больше не видел.
Ну что ж, продолжим наш разговор о православном и шире религиозно-московском урбанизме после небольшой паузы. И снова добрый день, добрый вечер. В эфире программа «Археология». Напомню, что в гостях у нас Роман Лункин, ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Российской Академии Наук, Екатерина Ларионова, архитектор, урбанист, завкафедры территориального развития Академии народного хозяйства и госслужбы, кафедры имени Глазычева, и Ксения Сергазина, доцент изучения Центра изучения религии РГГУ, сотрудник информационно-аналитического центра «Сова». 200 храмов. Нужны ли они Москве? Возможно ли их построить? Что такое храм в московском спальном районе? Как они конкурируют с возможными будущими мечетями, буддийскими? дацанами. Говорим об этом в нашей сегодняшней программе. Вот что меня интересует. Екатерина, как архитектор, может быть, вы скажете. Архитектура вообще, существует ли какое-то многообразие у современной православной архитектуры? Потому что, как посмотришь, ну, по-разному, конечно, но в основном такие какие-то несчастненькие вот эти вот ставят какие-то, то ли срубы, то ли из кирпича, и вот какие-то они такие однотипные эти храмы за зелеными заборчиками, окруженные многоэтажками. А что, православная архитектура, в архитектуре нет каких-то таких новых веяний? Вон как хотели в Париже строить то, что вот это вот.
Да. Вы знаете, в первую очередь в православной архитектуре есть каноны. И, конечно, каменное строительство дает невероятные шедевры. Однажды, я вот помню, моя мама, мы были с ней в Бутово, на Бутовском полигоне, и там замечательный, очень симпатичный храм был построен. И она посмотрела на этот храм и потом окружающую застройку жилую и задала мне вопрос: скажи, пожалуйста, а что строители разные строят, храмы и не храмы? Я сказала: да нет, в общем-то, одни и те же. Она говорит: а почему в России храмы всегда прекрасные, а жилье не всегда? Вот есть такая точка зрения.
Ну, значит, храмы бывают не всегда.
Вот, теперь, возвращаясь к храмам, конечно, вопрос вкуса, вопрос традиции, вопрос школ, не просто строительства, а именно проектирования, пропорционального проектирования, вписывания в окружающую среду. Они были все утрачены за советский период, и я, как человек, закончивший мархи, преподававший в нем 10 лет, очень хорошо знаю историю русской архитектуры, хочу сказать, что эти школы просто уничтожались, и, ну, их, да, сейчас возродить очень сложно.
Вопрос, действительно, вот если действительно то, что вот ваша мама говорит, если сравнить там Владимира Суздальские храмы и рядом вот эти вот серые пятиэтажки и там панельные дома,
проекты,
это одно дело. А вот сейчас, когда взять новую даже московскую архитектуру, она интересная, она актуальная. Вот, а храмы, которые сейчас строятся, ну...
Нет мастеров. Нужно учить не просто строить качественно.
Купола золотые. Вот они какие-то очень такие, вот как Христа Спасителя построили, вот этот новодел. И вот это вот... вещь, она как-то...
Ну, храмы по-разному строятся. Я вот, конечно, не специалист в архитектуре, но при этом я замечаю такой тренд, что все-таки есть вот какое-то улучшение со вкусом в архитектуре храмов, поскольку вот самые лучшие храмы, по моему мнению, опять же, они построены в таком стиле Владимира Суздальской Руси.
Ну да.
И во многих... На столице Совета Федерации, там, где стали строить кафедральные соборы, в общем, они построены довольно прилично. И, по крайней мере, ну, например, храм в Саранске Федора Ушакова или в Брянске, они очень красивые. Это как бы такое подражание вот такой Святой Руси. Так же, как и храм, православный храм в Гаване, на Кубе. Это же чисто такая вот просто, я не знаю, там Владимир
Суздальская школа.
Да, в Москве есть красивые новые храмы. Можете хотя бы какой-нибудь назвать?
Из новопостроенных?
Да, из новопостроенных.
Ну вот мне очень нравится храм на Поклонной горе. Он совершенно необычный с точки зрения канонов, но мне он очень нравится, потому что он обладает всем, чем...
Он белокаменный, по-моему, да?
Но он с огромными вот такими стеклянными витражами. Ну там такое место, что открывать. Да.
А как вам новый храм Сретенского монастыря?
Нет, мне нравится территория только
построена. Ну,
что,
да,
что собирается?
Нет. Мне нравится Сретенский монастырь в том виде, в котором он есть. К проекту неоднозначное отношение, но я не возьмусь его критиковать, потому что, еще раз скажу,
ну, там значит, такие,
я принимала участие вот в реставрационных работах на абсолютно добровольных началах и в помощи в проектировании там нескольких храмов, нескольких монастырей в Москве и в России. Я вам хочу сказать, что нарисовать даже не так сложно, потому что, слава Богу, сохранились примеры и образцы, можно подсмотреть. Воспроизвести невозможно. Вплоть до того, что резчики по камню просто не умеют вот так резать. Понимаете, как это делалось раньше? И во многом потому, что технологии изменились, и все. Поэтому может быть и неплохо, что пока строятся деревянные храмы. У нас будет возможность со временем их перевести в какое-то качественное состояние. Вот. Но учиться проектировать и строить, безусловно, нужно, потому что, более того, настоящее храмовое строительство, ну, пожалуй, псковская школа только сильно отличается, вообще-то было привнесено из Италии. И в этом смысле я знаю, что многие московские храмы, у которых богатая община, они могут себе позволить, да, они заказывают хороший мрамор, делают внутренние мозаики по византийской традиции и так далее, но это все равно делают итальянские мастера до сих пор. И в этом смысле...
Есть наши Карнаухов.
Есть, конечно, есть. У нас есть уже замечательные реставрационные мастерские. У нас есть очень хорошие архитекторы. Но, к сожалению, в системе некоторых федеральных законов и тендеров, которые по-прежнему производятся, не все талантливые люди имеют возможность проектировать и строить.
Вот такое, так сказать, простите мне мое незнание здесь, а храм обязательно должен быть отдельно стоящее сооружение? Ведь есть же и домовая церковь. Может быть, храм, скажем, в панельном доме оборудован, в многоквартирном доме.
Теоретически вот. Мне кажется, это 100%
звукоизоляция.
Если... Нет, ну, как часть есть, как нежилые, нежилые помещения.
Нет,
ну, я это видел. Я вот сейчас в Стамбуле был, и там несколько, я видел, православных храмов, которые просто стоят в домах. Сверху стоит купол с крестом. И они в Риме, по-моему, я видел такие храмы. Не обязательно же должно быть отдельно стоящее сооружение с оградкой там, с некрополем каким-то и обнесённое заборчиком.
Ну, это такого типа, знаете, домашние храмы, конечно, распространены, и в коттеджных поселках люди очень часто себе в строительстве закладывают уже встроенный домашний храм. Это, конечно, распространено. Но, понимаете, еще раз, вопрос литургии. Все-таки храм – это священник, это диакон.
Это что мешает сделать алтарь?
Так вот, как Роман рассказывал, вот, скажем, протестанты, где-нибудь в промзоне у нас большие промзоны, там, Нагатино, завод ЗИЛ какой-нибудь взять, оборудовать большие цеха, там осветить их, поставить иконостас, алтарь.
Ну, вот когда...
Это возможно с точки с литургической точки
но
зрения?
Когда вообще нет таких возможностей, то такое бывает. То такое бывает, и, например, на Камчатке там вот первого православного храма в 90-х годах они размещались просто в продуктовом магазине.
Так который, как
вот, собственно, который
переоборудовался под православный храм. А известно, что в Ленинградской области там большинство православных храмов они располагаются в кирхах. И возникает такое как бы культурное вот противоречие,
ну да, когда, диссонанс
там, литургия и вот.
В чем смысл литургии? Смысл литургии в том, чтобы благодарить Бога за жизнь, за все, что в этой жизни происходит. Если мы благодарим Бога в хлеву с железной коробкой, пусть даже мы там и поем, можем себе позволить при этом привести храм в порядок, то я не думаю, что в данном случае мы не кривим душой.
Нет, позвольте, а что же не святого в хлеву? А чем вообще животные
грязнее
людей? Если
у нас нет возможности нигде более, то, конечно, в хлеву. Можно и в воде, и песком
и
можно крестить.
И ясли рождественские в хлеву.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что человек выйдет из этого хлева, въедет в свою квартиру с системой «Умный дом» на Бентли на своем, и будет говорить о том, что он только что сейчас, как Христос, родился в хлеву. Это будет некоторой ложной ситуацией.
Я скажу,
мне кажется,
знаю.
Екатерина слышала очень важную проблему в том, что с точки зрения, что
должно быть красиво.
Что масса денег уходит на украшение храма, а не на социальную работу. Например, да, хотя можно было бы упростить строительство храма,
потратить
деньги на, не знаю, помощь больным, бездомным.
Не итальянские, не мравы, не итальянских мастеров.
Ну, сделать обучающие курсы и так далее,
храмы,
не вкладывать в строительство.
Храмы, которые отделывают внутри себя таким вот образом, ведут параллельно, во-первых, не просто окормляют пасту в 500 человек, а также посещают тюрьмы, больницы, значит, работают с регионами в России, я просто знаю эти храмы, а совершенно бесплатно работают...
Есть и другие
для этого же не, обязательно отделывать себя мрамором, чтобы посещать тюрьмы и вести социальную работу.
Но еще просто многие отдельно... не приходят в хлев, потому
это
что
просто
они
еще отдельно как бы вот проблема
другого.
Общественной культуры и восприятия православия. И как раз вот к этой проблеме, куда как бы тратить средства. Многие православные священники в интервью говорили, жертвователи, они мне дадут на храм, на купол золотой, но на социальный проект они не дадут денег. И в этом тоже проблема, потому что люди как бы не понимают, зачем церкви вот этим заниматься, если они могут вложиться во что-то широкое, красивое.
Но, тем не менее, фонды благотворительные собирают
широте
деньги
русской души.
Детей, почему не могут священники собирать?
Но сейчас эта ситуация меняется. Кстати, опять же, Украина помогла, потому что Украина подклёстывает русскую православную церковь заниматься добровольческим движением, волонтерством, вот этим как бы служением среди беженцев. Это все активно развивается.
Ну вот интересно, действительно, здесь Ксения подчеркивает, действительно, православие в большой степени религия формы. Да, нужны вот эти вот богатые формы, то, почему, собственно, Владимир Святой крестился, да, ему форма понравилась. Но действительно, в условиях ограничений, экономических ограничений по ресурсам, не может ли так быть, что форма в ущерб содержанию? И вот как бы богатая форма, она и вызывает иногда отторжение, и то, что городская среда и городское общество не хочет принимать вот эти вот новые богатые формы. а хотела бы больше содержания. Ну, это, впрочем, уже такие вопросы. Слушайте, я хочу последнее здесь обсудить, наверное, у нас есть вопрос. А есть ли в Москве, в России достаточно людей, чтобы наполнить вот эти вот новые храмы? Вот будет построено 200 храмов, и на все 200 найдутся люди? Или как вот
тут
патриарх Кирилл
наверное, зайдут ли они, поставят ли свечку, пожертвуют, напишут ли записочку о здравии и за упокой, или останутся на литургии? Даже сейчас в действующих храмах на Индру все московские. В Подмосковье, например, в воскресенье народ есть, 100 человек. В субботу вечером, будет 50. А в четверг утром не будет никого, кроме клироса и, собственно, духовенства. То есть, на самом деле, храмы пустуют. Есть, конечно, сильные приходы, где активные священники, но говорить о массовом возрождении православия, к сожалению, не приходится.
А на литургии какого среднего возраста будут эти люди?
Это зависит.
Каков процент, бабушек?
Бабушек будет меньше.
Сейчас, сейчас в больших городах бабушек все-таки немного.
Наплыв, не наплыв, как
да, если раньше было, это было все-таки до половины пожилых людей, то сейчас в мегаполисах и в столицах регионов средний возраст это все-таки около 40 лет.
И
в том числе...
Подростки
верующих семей, не сами, не самостоятельно.
Конечно.
То есть определенный запрос есть, и понимаете, действительно, если будут построены все 200 храмов, то люди туда придут. Но останутся они там, где священник после службы сам остается, сам проводит с ними беседы, идет, играет с ними там в футбол, потом он, не знаю, ведет их кино, устраивает там какие-то молодежные лагеря и так далее. И тогда он привлечет всех, и тех, кто выступал за храм, и тех, кто протестовал против храма. Потому что у нас же парадокс. Против храмов выступают тоже православные. Это вот во многих регионах России...
Парадокс, если активно, агрессивно...
Вот сейчас, по-моему, в Волгограде или Екатеринбурге тоже конфликтная ситуация вокруг строительства храма в парке. И вот люди, которые пикетируют храм, они совсем не против православной церкви. Они говорят, а зачем вы здесь строите? И почему вы именно таким способом строите? Вы как бы нас не спросили. Вы можете построить в спальном районе. Что вам, денег мало, что ли? То есть у людей совершенно такие насущные вопросы возникают.
Нет, наполнить торфянку с масками и избиением реальным. Но так же нельзя строить храм? Начинать с того, что ты избиваешь.
Но там уже была
против.
Стенка на стенку, и те и другие были хороши.
Православные не можете позволить себе на
дело,
стенку.
Когда там, с крестами приходят,
конечно.
С кулаками.
Нет, это касается не только строительства храмов. На самом деле, конечно, если речь идет о просвещении, о строительстве православия в России, да, то, конечно, она идет и должна идти в диалоговой, воспитательной какой-то человеческой форме. Никакое насилие, никакая агрессия ни к чему не приводит, кроме как к разрушению. Вот. Что касается градостроительства, то я хочу сказать, что недостаточно определить точку для строительства храма. Очень важно определить, откуда и какие люди в этот храм будут перемещаться. И есть ли до них, помимо того, что он расположен в шаговой доступности, соответствующая транспортная инфраструктура. Вот это для начала немало. Что касается эстетики, ее можно продолжать обсуждать. Вот. Что касается численности, в Москве живет около 15 миллионов по всем там официальным, неофициальным, и очень много миграционных потоков людей ежедневных. Конечно, храмы нужны. Я вам могу завершить свой аргумент вот чем. На крещение 19 января я не имела возможности в Шереметьево причаститься. Это при том, что там есть храм, который вообще-то должен служить.
Это какие-то у нас пиковые такие нагрузки есть. Крещение, Пасха.
Это дефициты.
Вот, а что остальные все 363 дня в году происходят?
Знаете, 20-е праздники, это 12 раз как минимум в год. А есть еще другие праздники, и люди, находящиеся в командировках, а я вот, например, непрерывно нахожусь в командировках, к сожалению, просто не могут себе позволить в этот момент присутствовать, в удобном для них храме. Вот где есть, хоть в хлеву уже, честно я вам могу сказать. Вот хотелось бы иметь такую возможность, понимаете? Если, например, в том же аэропорту в Шереметьево находится храм, которым я не могу воспользоваться.
Спасибо за этот разговор. Как выясняется, есть очень много проблем, есть много нерешенных точек, трений. Но я думаю, что в любом случае всем вывод, который мы можем сделать, это что люди разных конфессий, это и верующие, и неверующие, должны делить одно и то же городское пространство, учиться жить вместе и собственно, это, наверное, единственный закон, который действует, который должен работать в прекрасном, цветном, многонациональном, многоконфессиональном городе, таком, как Москва. Спасибо за этот разговор. В гостях были Роман Лункин, Екатерина Ларионова, Ксения Сергазина. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте программу «Археология» и «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.